Братья и сестры, я надеюсь, нам по сердцу тема нашего общения. Вчера, если вспомнить немножко главную мысль первой части, речь шла о том, что Бог явил нам свою святость. И Бог наш является Богом любви, но наш Бог является Богом святым. И эти два качества очень сочетаются в личности нашего Господа. Во второй части главная мысль была о том, что и мы призваны к тому, чтобы нам во всех поступках поступать свято. Сегодня третья часть нашего служения и главная мысль, что Бог обеспечивает нас всем для того, чтобы нам свято жить. Друзья, Бог не просто требует чего-то, Бог нас всем обеспечивает. Я хотел бы прочитать один текст. Думаю, текст довольно-таки яркий текст. Послание к Ефесянам, 5 глава. Читаю с 25 стиха и по 27. 25 буду читать со второй половины. Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Друзья, если мы говорим об обеспечении всем необходимым, чтобы нам жить свято, то здесь церковь занимает особое место. Я думаю, что нам не нужно объяснять значение слова «церковь». Это греческое «экклесия», что означает «вызванная», то есть «отделенная», из общей массы, из этого мира вызванная и собранная в одно и для определенной цели. Еще яркий текст, сразу мы вспоминаем послание Петра. Мы читаем, что «вы род избранный, царственное священство, народ святой». Люди, взятые в удел. Представьте себе, Бог определенное количество людей выбирает, они оставляют этот мир греховный, и для определенной цели Бог их отделяет и отделяет для себя. И в этом тексте дальше сказано, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот, братья и сестры, чуть-чуть проникнуться в эти мысли, в эти слова. Идет речь действительно о чем-то очень великом. То есть церковь – это место, там, где Бог трудится. Церковь – это место, где Господь обеспечивает своих детей всем необходимым. Здесь есть возможность отдавать, здесь есть возможность получать. Здесь вот те потребности, которые мы имеем в нашей духовной жизни, они именно здесь, они реализуются в церкви поместной. И об этом мы немножко вместе с вами порассуждаем. Из этого текста, который я прочитал, из Ефесянам 5 главы, вытекают совсем естественно некоторые яркие мысли. Я бы хотел их просто так еще раз повторить или, может быть, на них обратить внимание. Сказано, что Христос возлюбил церковь. Значит, мотивы какие у Христа? Это любовь, да? Дальше, а цена какая? Жертва. А какая жертва? Сказано, отдал себя. Отдать много или отдать себя? Это одно и то же? Далеко нет. Отдал себя. Господь себя положил на жертвенник. Он себя отдал. Вот это доказательство любви. Он себя отдал. Посмотрите, а цель какая у него? Чтобы освятить, то есть святость, очистить. Святость, отделенность, отделить для себя. Еще посмотрите в этом тексте. Какое средство очищения? Посредством слова. Слово Господне. Братья и сестры, слово Господне определяет, что чисто и что нечисто. Часто человек пытается определять, что дозволено, что недозволено, что хорошо, что плохо. Друзья, слишком примитивно это. Слово Господне определяет, что чисто и что нечисто. И в Ветхом Завете мы читаем о священниках. Священники должны учить народ отличать священное от несвященного и объяснять, что нечисто или что чисто. Но слово Господне это определяет не я, не мы люди определяем. что чисто и что нечисто. Это определяет Слово Господне. То есть средство очищения – это Слово. И еще одна цель здесь – чтобы представить ее себе славною церковью. Церковь должна быть славной. Славная церковь Иисуса Христа. Жених славный, и его невеста должна быть, соответственно, славной. Поэтому, братья и сестры, любые компромиссы, которые где-то находят место в нашей жизни, они умаляют наше высокое положение. Церковь должна быть славной, не должно быть компромиссов. И то будущее, оно действительно славно, потому что в будущем имеется в виду брак, брак Агнца. Вот этот текст, который мы прочитали, он позволяет, и не только позволяет, и даже побуждает нас говорить о церкви возвышенно, и возвышенно не преувеличивая то, о чем мы говорим. Это церковь Иисуса Христа. Если говорить о церкви еще некоторые мысли, друзья, вообще церковь Господа – это величайший замысел Бога. В общем-то, это тайна. Это тайна, которая открывается только в Новом Завете. В Ветхом Завете мы не видим церковь Иисуса Христа. В Ветхом Завете мы много читаем такие тексты, что в будущем язычники будут спасенными. И мы даже видим немало язычников, которые принимали еврейство, то есть прозелитов. Но церковь в Ветхом Завете мы ее не видим. Эта тайна открывается в Новом Завете. И эта тайна как раз, что церковь – это организм, церковь – это тело. Это намного-намного больше, чем просто быть спасенным. Для церковь – это величайшая цель самого Иисуса Христа. Он говорит такие слова о церкви. «Я создам церковь мою». Много сказано. «Я», то есть Господь создает. Церковь, она Ему принадлежит. Церковь мою, Господь ее создал. Церковь. В этом тексте мы прочитали, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И цель тоже такая, чтобы представить ее славной, то есть чтобы с ней соединиться в браке в будущем. Это действительно величайшая цель Господа нашего Иисуса Христа. На нашей греховной земле Он осуществляет такую высокую цель. Но еще надо добавить одно, друзья. Это и величайшая привилегия человека быть в церкви. Мы можем внимательно прочитать всю Библию, весь Новый Завет. И мы в Священном Писании не найдем учения о христианах-одиночках. Везде идет речь об общении. Мы нуждаемся друг в друге. Господь объединяет своих детей, свой народ, объединяет в церковь свою. Быть святым, стремиться к святости, стремиться к благочестию и пренебрегать церковью – это несовместимые вещи. И чаще всего, когда человек обращается к Богу, куда его тянет? Я помню после благовестия, когда люди обращаются к Богу, и потом мы приезжаем туда, они говорят, как мы ждали четверга, когда же, наконец, будет следующая встреча с вами. Только пройдет, я уже мечтаю и жду следующей встречи. Правильно, так должно быть, это естественно. Это Господь так совершил, это привилегия большая быть в церкви Иисуса Христа. Хотя, друзья, если мы сегодня посмотрим немножко на реальность нашего времени, то мы замечаем иногда некоторые проявления, которые нас довольно-таки настораживают. Какие именно? Понимаю так, что под влиянием либеральных взглядов, либерального богословия или гуманизма, там, где человек поставлен в центр, многие, очень многие по-настоящему ценные вещи или ценные истины, они просто обесцениваются. И что происходит в наше время? Хорошо, когда мы это видим, замечаем и тревогу бьем. Когда мы замечаем. И когда мы замечаем в себе определенное угасание или в сознании той остроты или, может быть, той красоты Церкви Христовой, когда мы заботимся и переживаем об этом, когда подобное происходит. Я когда готовился к этой теме, церковь как средство обеспечения Божьей святости, я тоже читал некоторую литературу, некоторые труды читал. И в этой книге «Церковь в Библии» я один такой момент, во вступительной части один такой пример был описан, ну, как иллюстрация. Значит, это было на берегу Мексиканского залива. Вдруг, ну, село такое небольшое, возле одной старой лачуги останавливается одна повозка. И никто даже не подразумевал, что человек, который на этой повозке приехал, вовсе не простой человек, это был ученый, и он знал, для чего ехал. Он искал определенные сокровища. И вот он остановился возле одного дома, старой лачуги, и когда выходит женщина-хозяйка, он обращается к ней и говорит: «Мадам, вы бы не могли мне продать то пушечное ядро, которое перед вашей дверью лежит?» Она говорит: «Не знаю. Вот несколько лет назад дети нашли его на берегу, и, в общем-то, мы как-то привыкли уже к этому предмету. Все лето это ядро подпирает нашу дверь, и как-то мы привыкли уже к этому». Но когда хозяин или этот человек предложил деньги и предложил $10, она согласилась с тем, чтобы продать его. И когда он взял этот предмет, он задает второй вопрос: «А у вас в вашем хозяйстве не найдется топора?» «Да», говорит, «там за курятником, там в колоде, там торчал топор». «Принеси топор», и он нанес на этот предмет, это ядро, один точный, меткий и сильный удар. И вдруг оно лопнуло. Она казалась полым. А внутри там были самородки, там было золото, и довольно-таки много. Человек оказался щедрым, часть отдал этой женщине, и на это золото они могли долгое время жить всей семьей. Но, друзья, какая здесь как раз мысль? Всего лишь пушечное ядро, которое подпирает дверь. Но они даже не подразумевали, какое сокровище там внутри. Мне кажется, братья и сестры, может быть, это и примитивный пример. И он далеко не отражает то, что хотелось бы отразить сейчас. Но Церковь Иисуса Христа, мы так привыкаем к этим простым нашим собраниям, к этой поместной церкви, где у нас бывает и массу каких-то определенных недостатков обнаруживаются. Но при всем этом, друзья, это та драгоценность, это то, что Бог совершает здесь на земле. В церкви своей совершает дело свое, дело, которое имеет значение для вечности. Господь здесь в этой среде работает и готовит этот народ для вечности. И вот теперь как обесценивается, под влиянием наших современных взглядов, обесценивается вот эта прекрасная ценность. Мы порой слышим такие высказывания. Например: «Мне нужен Христос, да, мне нужен Спаситель, ну а зачем поместная церковь?» Кто-то говорит так: «Конечно, я понимаю, я хочу быть спасенным, я хочу быть со Христом и верующим, но а зачем быть членом поместной церкви?» А кто-то еще дальше идет и говорит: «А я являюсь членом Вселенской церкви». И как будто бы на первый взгляд, даже как будто бы она звучит так: ну, Христос создал церковь свою, Вселенская церковь имеется в виду, церковь Иисуса Христа всех времен и всех местностей, то есть все возрожденные люди – это члены одной церкви Христовой, живущие во все времена от Пятидесятницы и до Второго пришествия Иисуса Христа. Друзья, бывает подобное еще мы замечаем. Кто-то переезжает на новое место жительства, но он не спешит становиться членом церкви в новой местности. Почему? А так свободнее жить. А так меньше ответственности. Меньше вопросов ко мне будет. Или даже бывает еще подобное. Мы замечаем, кто-то тяготится членством, понимает, это определенная ответственность, определенные вопросы к нему, и он просится, чтобы отпустили его с миром. А когда спрашивают у него: «А куда ты?» «А никуда». «Отпустите, но в никуда». Друзья, это как раз говорит о том, что человек, христианин, он не оценил эту красоту, он не оценил то, что создал Господь здесь на земле. Мне хотелось бы немножко об этом шире порассуждать, побольше еще остановиться о значении нашей поместной церкви, в которой мы с вами живем. И давайте мы сегодня посмотрим на поместную церковь глазами Слова Господнего. В общем-то, можно сказать и нужно сказать, что поместная церковь – это план Божий. Бог имел в виду это. В В Священном Писании, в Новом Завете, мы находим не менее 90 раз, где встречается поместная церковь, не меньше 90 раз. Церквам Галатийским, церкви, находящейся в Коринфе и так дальше, не менее 90 раз мы встречаем это выражение «церковь, церковь поместная». Сам Иисус Христос говорил о церкви дважды. Один раз Он имел в виду церковь в целом, место, которое мы уже вспоминали, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И второе место, где Иисус говорит о церкви, имеет он в виду тоже поместную церковь. И обратите внимание, есть некоторая разница. Где он говорит о поместной церкви, там он говорит о определенном порядке, который должен быть в церкви. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою одним. Если послушает тебя, ты приобрел брата твоего. Если не послушает, возьми еще одного или двоих. Если тогда не послушает, церкви скажи. Если церкви не послушается, да будет он тебе, как язычник, мытарь». Это Иисус Христос говорил о поместной церкви. То есть поместной церкви, из этого мы делаем определенный вывод, присутствуют наши человеческие слабости. Там иногда проявляется что-то плотское, греховное. Но церковь не должна мириться с грехом. Этот текст говорит о том, что церковь не должна мириться с грехом. С этим нужно вести определенную работу. Один на один, вдвоем, втроем. А потом церкви надо сказать, но церковь не должна смиряться или уживаться с грехом. Она не должна. Церковь – это план Божий. Поэтому, друзья, Вселенская Церковь, она становится видимой для этого мира, становится видимой именно в поместной церкви. И весть евангельская, которую мы должны провозглашать этому миру как церковь, она становится видимой именно в поместной церкви, не только слышимой, но и видимой. Когда люди видят нашу жизнь, мы ведь немного слышали о том, чтобы нам быть письмом Христовым, чтобы нам быть святыми на самом деле. И тогда становится эта весть, прекрасная весть, она становится не только слышимой, ее видят люди, потому что она воплощается в жизни определенных людей, то есть в Церкви Христовой. Братья и сестры, здесь очень важно как раз наличие святости в нашей жизни. Наличие святости делает нашу жизнь влиятельной. Она оказывает определенное влияние, доброе влияние на окружающих людей. Мы могли бы здесь посмотреть на Авраама и на Лота. Авраам как князь Божий, так его воспринимали. И его жизнь оказывала доброе влияние на окружающих. Лот, его слова не воспринимали всерьез, потому что святости не хватало в его жизни. Поэтому, друзья, это так важно, что церковь – это план Божий, это среда, в которой Бог совершает свою определенную работу. Если говорить о строительстве или о деле Церкви Христовой, то часто в Писании она сравнивается с домостроительством. И домостроительство всегда идет не хаотично, оно всегда идет по определенному плану, по определенному порядку, плану, то есть существует какой-то порядок в строительстве, точно так и в отношении Церкви Христовой. Сегодня настало такое время, когда много церквей, может быть, у нас поменьше. На Западе эта возможность предоставляется выбирать церковь на любой вкус. Если ты хочешь быть совсем свободным, тогда иди туда. Хочешь так, церковь средней строгости, иди туда. Хочешь так, чтобы было в строгой церкви жить, пожалуйста, у тебя есть церковь на любой вкус. Но я думаю, друзья, что церковь на любой вкус – это не церковь Иисуса Христа. Все-таки здесь провозглашается истина Христова. Здесь не вкус плотского человека должен ориентировать человека. Вовсе нет. Поэтому представление о церкви, друзья, очень важно получить нам. Не по той церкви, в которой мы живем, и не по тем церквам, которые нас окружают. А представление о Церкви Христовой нам важно получить, когда мы читаем Священное Писание и видим эталон, и видим Церковь Первоапостольскую, видим Церковь Иисуса Христа, как она описана нам в Священном Писании. И вообще, друзья, какой смысл быть в церкви, где не говорится о святости, где не призывают к святости, без которой никто не увидит Господа? Какой смысл в этом? Один неверующий человек как-то послушал на собрании так слово и потом высказал свое впечатление. и говорит, вы так говорите о том, что когда человек обращается к Богу и получает возрождение или кается, то Бог поселяется в него, и Бог или Дух Божий живет в нем, в личности человека. Вот если это так, то почему это не видно верующих, которые нас окружают? Или так слабо видно? Да, может быть, есть одна определенная слабость, когда мы ищем совершенных людей, которых нет. Но, друзья, все-таки нас должно было бы это беспокоить. Если Дух Божий живет в нас, то плод Духа должен ярко проявляться в жизни. Все водимые Духом Божиим суть Сыны Божией. И это проявляется и должно проявляться в жизни человека. Поэтому, друзья, важно, когда Христос, живя в нас, упование славы, мы читаем, апостол Павел об этом говорит, когда оно в жизни проявляется нашей. В церкви существует определенное членство и конкретное членство. И в Писании мы читаем подтверждение этой мысли. Например, такие высказывания, как внешние, внутренние. Потом сказано так, что «извергните из среды себя», то есть был в церкви в какой-то момент, оказался недостойным быть в церкви. Место, которое из Матфея 18 главы, я напоминал, там то же самое. «Если он не прислушивается и с грехом не порывает, да будет он тебе как язычник», то есть он перестает быть членом церкви, он теряет это членство. То есть в церкви существует определенное членство. И, братья и сестры, это членство подразумевает большую привилегию и большую ответственность. Давайте мы немножко обратим внимание на эти две стороны. Большая привилегия и большая ответственность ложится на нас, как на членов церкви. Привилегий очень много. Друзья, именно здесь мы получаем возможность реализовать внутренние наши потребности для настоящего близкого общения. Друзья, нигде нет такого хорошего, такого приятного общения, как в Церкви Христовой, когда мы не только объединены внешне, но когда мы имеем общение Духа. И как приятно быть братьям и сестрам вместе, когда нас объединяет один дух. Какие приятные от общения. Оно действительно до глубины удовлетворяет наши потребности. Без общения, кто-то сказал так, без общения верующие не могут выжить. Без общения. Мы когда-то, помню, еще в молодежи были, мы хотели эту истину как-то молодежи показать, что наша сила, она в единстве. Когда нас много, когда мы вместе. И когда мы были на природе, мы дали одному брату одну веточку березовую. Второму дали две веточки, а третьему дали целый веник веточек. И сказали первому «сломай». Он взял с легкостью «сломал». Второму «сломай». Он тоже чуть-чуть больше усилий приложил. Он «сломал». А третий, как не хотел доказать силу свою, не получилось у него. Друзья, когда мы вместе, единство народа Божьего, как это важно в нашей жизни, это наша сила. И не случайно, друзья, первый удар, который наносит враг, он желает нас что? Отделить. В Ветхом Завете мы находим такую историю, когда амаликитяне шли войною против Израиля. И помните, как там сказано, когда они гнались за израильтянами, они кого побивали? Всех отстающих. Отстал, значит, становишься жертвой. Друзья, сегодня можно заметить, что у врага большое желание и усилие прилагая о том, что у нас где-то отделить от общего, от церкви. Мы замечаем, если человек или, может быть, группа верующих живут слишком обособленно. То есть она всегда чревата определенными плохими последствиями. Всегда. Мы призваны жить в организме и организмом. У нас любой член в нашем организме живет в организме и растет в организме, иначе невозможно. Поэтому если кто-то живет обособленной жизнью и так замыкает в себе молодежь, братья и сестры, это очень и очень опасно. И очень важно, чтобы мы жили жизнью церкви, жизнью народа Божьего. Это сохраняет нас. И когда мы чувствуем какое-то отдаление, нам нужно тревогу бить, потому что это опасно. Нам надо жить в организме, в церкви Христовой. Там наша сила, там наше наша победа. Поэтому в Церкви Христовой, если говорить о привилегиях, мы могли бы о многом еще сказать. Друзья, сколько утешения мы получали именно на наших простых собраниях в Церкви Христовой. Сколько утешения. Когда пришел и чем-то так загружен, и когда посидел на собрании, и послушал, и ушел успокоенный, утешился. Я помню, в моей жизни был очень большой кризис, довольно-таки большой кризис. Это было связано с определенными обстоятельствами, еще с определенным служением моим. И я помню, как Господь как-то мне показал одну проповедь, всего лишь обратив мое внимание на один предмет, который находился у нас в доме молитвы. Я получил такое утешение, вдруг Господь заговорил со мной. Друзья, здесь мы получаем утешение, мы не одиноки. Здесь мы получаем назидание, здесь мы получаем определенную поддержку, когда нам трудно. И как хорошо, когда мы не замыкаемся в наших переживаниях, и когда у нас есть определенные трудности, но мы об этом говорим, мы можем где-то поделиться этим и получаем утешение. Господь поддерживает нас. И это в Церкви Христовой происходит. Это большое благословение. Но, друзья, надо сказать еще об одном. Церковь Иисуса Христа – это не общество совершенных людей. Нет, мы посмотрим на себя, и мы далеки от совершенства. И очень критично подходит к другому тот, кто очень мало себя знает. Человек, который больше себя познает и видит свои слабости и склонности определенные, он становится менее категоричным в отношении окружающих. Потому что он себя тоже знает, что он точно так способен быть неудобным для ближнего своего. И так как мы люди несовершенные, поэтому в Церкви Христовой существует еще одно благословение, друзья. Когда мы имеем право друг друга увещевать. Братья и сестры, как мы относимся к увещаниям, когда к нам кто-то подойдет и что-то нам скажет? И хочет нас поправить. И хочет сказать: брат, сестра, ну, может, не стоило бы так делать. Ты же соблазном служишь для других. Какая у нас реакция в таком случае? Друзья, увещание – это благословение. И как хорошо, когда это благословение мы тоже имеем. Ко мне когда-то подошел один старец, который, в общем-то, прожил христианскую жизнь. Но он понимал, что его жизнь, в общем-то, ну, заметно так угасала. И он попросился, чтобы побеседовать. Это человек, это брат, который всю жизнь был проповедником, и я хотел бы сказать, хорошим проповедником. И он вспоминает свою далекую юность, и с таким сожалением, и с такими слезами. И говорит: знаешь, одного не хватало. В то время некому было нас поправить, и некому было как это увещание нам сказать, где-то нас остановить, вразумить. А может быть, какие-то вещи просто объяснить некому было. Мы выросли в такое время, когда не было таких возможностей у нас. Друзья, если бы кто-то на тот момент меня бы направил, если бы кто-то меня предупредил, я просто не знал. Поэтому, друзья, увещание, которое мы можем получать, живя в Церкви Христовой, нужно воспринимать это как благословение. Конечно, мы могли бы расширять и говорить об этом больше, каким должно быть состояние того, кто увещевает и так дальше. Но, друзья, в любом случае увещание, оно является благословением. И надо сказать, в нашей жизни, в христианской жизни и в Церкви Христовой, там, где проявляется плоть, то есть плоть в живой церкви встречает сопротивление. Если в наш организм попадает инородное тело, что происходит в нашем организме? Даже взять всего лишь занозу какую-то, в организме сразу появляется определенная борьба. Надо это изжить, выжить. Потому что это опасно. И если мы сами не удаляем занозы, мы знаем, что происходит, какой процесс. Начинает нарывать, но организм будет бороться и вытеснит это инородное тело. Друзья, так и в Церкви Христовой. И это благословение, оно происходит в церкви поместной. Здесь мы живем рядом друг с другом. Здесь мы видим друг друга. И когда мы увещеваем друг друга, это благословение, которое нам предоставляется, живя в Церкви Христовой. Но, друзья, здесь есть и определенная ответственность. Живя в Церкви Христовой, именно в поместной церкви проводится воспитание членов церкви, соблюдается дисциплина. то, что в Матфея 18 главе сказано, именно в Церкви Христовой. Я прочитал одну такую фразу, цитату одну, она принадлежит Спержену. Мне показалось довольно-таки интересной. Я прочитаю эту цитату. «Согласно Нового Завета, каждый верующий обязан принадлежать к поместной церкви, иначе он будет свободен от дисциплины церкви, а такая свобода опасна для личности». Хорошая мысль, да? Здесь именно в поместной церкви есть определенная дисциплина. Если человек не является членом поместной церкви, тогда он свободен от дисциплины, которая в церкви присутствует. А такая свобода, она опасна. В чем опасность? Братья и сестры, в эти дни мы не раз слышали эту мысль, что сегодня время, в котором мы живем, мы замечаем такую сориентированность в нашем обществе больше на наши права, чем на наши обязанности. Мы все свои права больше перечисляем. Я имею право на это, имею право на то. Мы меньше, может быть, ориентируемся на наши обязанности определенные. Думаю, что это довольно-таки ущербно, друзья. Говоря о правах, мы имеем в виду больше свободы. Но о какой свободе идет речь, друзья? О свободе для плоти или о свободе духа? Идет речь о свободе плоти. И оно сильно ущербно для нас, очень сильно. Мы уже слышали и сегодня, и вчера о той научающей благодати Господа, которая научает нас целомудренно, праведно, свято, благочестиво жить в этом мире. И поэтому, братья и сестры, вы просто проанализируйте. Святость никогда никого не угнетает. Угнетают нас наши грехи. Когда у нас был разбор, мы проводили псалмы, разбор на псалмы. Когда 18-й псалом был, очень много хороших, ярких высказываний. И одно высказывание, там, где идет речь о красоте и о влиянии Слова Господня, одно высказывание хочу просто напомнить. Там сказано так, что «повеления Господа праведны веселят сердце». Когда нам повелевают что-то делать, у нас бывает обычно разная реакция. Но, друзья, когда повелевает нам Господь, и мы этому повелению проявляем послушание, тогда это приводит нас к веселью, к радости. Почему? А потому что Господь так усмотрел, Он вложил в исполнение Слова Господнего радость. И человек получает радость от этого. Братья и сестры, Господь из любви к нам всех людей абсолютно, абсолютно всех поставил под определенную власть. Давайте мы сейчас просто вспомним. Например, мы читаем так. «Дети, повинуйтесь своим родителям. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Потом, рабы, повинуйтесь своим господам. Нам нужно проявлять покорность властям, начальствующим там, где мы живем. Потом, младшие, повинуйтесь старшим». Идет речь о церкви. Господь из любви к нам всех нас поставил под определенную власть. И, друзья, это для нас большое-большое благо. Когда человек всякую власть себя свергает, то это приводит его к очень печальным и печальным последствиям. Поэтому это благо, это Бог определяет. Это определенная власть, под которой мы находимся, и это как ограда для нас. Например, все спутники, которые находятся в космосе, они контролируются от Земли. Если этот контроль рвется, тогда спутник уходит в открытый космос. Самолет, если вдруг самолет теряется из поля зрения радара, это трагедия. Поэтому контролируется людьми, но которые на Земле. Контроль нужен определенный, иначе мимо цели будет все. Поэтому, друзья, точно так и в нашей христианской жизни. И Церковь Иисуса Христа – это такое место, где мы, люди, испорченные от подошвы ног и до темени головы, и склонны, и способны на всякое плоское действие, на любой грех. Но здесь мы получаем то доброе направление, здесь нас где-то удерживают, где-то останавливают, чему-то поощряют. И здесь мы получаем то, что нам так необходимо для нашей христианской жизни. Братья и сестры, сегодня у нас членская молодежная, поэтому я хотел бы еще об одном немножко сказать. Мы несем еще и определенную ответственность перед теми, которые в наших молодежах, которые нас окружают, может быть, перед нашими домашними, которые еще членами церкви не являются. Мы несем определенную ответственность. Члены церкви должны быть как-то впереди, как-то должны быть образцом. Как неприятно бывает иногда, когда слышишь такое: а он член церкви, а посмотрите, она, на кого нам ориентироваться? Это члены церкви. Так бывает иногда. К большому сожалению, друзья, так бывает. Мы призваны к тому, чтобы нам быть образцом, чтобы нам быть впереди, чтобы нам, для тех, кто, может быть, где-то колеблется, где-то на распутье, чтобы им легче было определиться, им нужны определенные ориентиры. И этими ориентирами должны быть мы с вами. Мы вчера слышали уже о той большой опасности, о которой Христос говорит очень-очень строго, когда где-то мы можем быть соблазном друг для друга. Горе миру от соблазна. И сказано дальше, даже мы слышали вчера это слово: лучше было бы, если бы повесили мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Настолько серьезно Господь говорит о соблазнах. Когда последний раз я этот текст читал, я приходил даже в страх. Настолько, друзья, я несу определенную ответственность, чтобы своим поведением, своим хождением где-то не соблазнить кого-то из малых, то есть из неутвержденных еще. Друзья, как, молодежь, как опасно ходить по краю дозволенного. Как это опасно? Если говорить вообще об ориентирах, мы вчера тоже слышали об этой серии, так называемой серой зоне. Да, вот какие должны быть у нас ориентиры? Я сейчас не буду читать эту главу, вы можете прочитать ее дома. Но в первом послании к Коринфянам мы находим 4 ключевых слова, которые могут быть хорошим-хорошим для нас ориентиром для зрелого христианина, для зрелого человека, что служит нам ориентиром, как нам себя вести, что нам делать, что говорить, что не говорить, как одеваться, как не одеваться. 4 ключевых слова. Я всего лишь их перечислю, и они будут достаточно нам понятны. И там идут такие слова, значит, назидает. Значит, нам надо делать то, что назидает ближнего своего, что приносит пользу. То есть мое поведение, оно должно пользу приносить. Потом нам нужно иметь в виду славу Господа. Приносит ли это славу Богу или нет? Мое хождение, мое поведение, моя жизнь. И еще мне нужно учитывать совесть ближнего своего. Как меня воспримет ближний мой? Друзья, и это хороший для нас ориентир в нашей жизни. Это определенная привилегия, но и определенная ответственность. Но, друзья, так везде, правда? Там, где большая привилегия, там обязательно есть определенная ответственность. Иначе не бывает. Еще хотелось бы об одном сказать, друзья, если мы говорим о том, что церковь Иисуса Христа это обеспечивает, это место, где мы обеспечиваемся определенной святостью. Еще о значении служения в поместной церкви. Наши собрания, простые собрания, друзья, мы часто называем их еще другим словом богослужение, то есть место, где мы служим Богу. Богослужение. Очень хорошо, когда мы с таким настроем идем на собрание. Я иду послужить Богу. В Ветхом Завете нельзя было с пустыми руками приходить к жертвеннику. Обязательно надо было что-то нести, что-то надо было иметь. Поэтому, друзья, служение в церкви имеет очень большое значение. Христиане не должны быть похожими на прихожан, которые пришли, посидели и ушли. Нам нужно где-то Богу послужить. Да, есть очень много возможностей для этого, чтобы послужить Богу. Заметно, незаметно, но мы можем послужить Богу. Конечно, мы должны сказать еще то, что здесь для Господа важнее наше состояние, чем то, что мы делаем. Екклесиаст говорит о том, что чтобы нам наблюдать за ногою своей, когда мы идем в Дом Божий, нам надо быть больше, быть готовым, чтобы слушать, а не жертву приносить. Но это не обесценивает жертвоприношение. Это говорит о том, что есть что-то важнее, это наше состояние, которое должно соответствовать тому, что мы делаем. Поэтому, друзья, многие из даров Духа Святого, которые мы получаем, мы можем их использовать только на богослужениях в нашей поместной церкви. Очень много. И еще без богослужения церковь даже не может выполнить свое назначение. Именно вот здесь мы встречаемся, здесь мы можем Богу послужить, друг другу послужить. Здесь мы имеем возможность получать необходимое, в чем мы нуждаемся в нашей духовной жизни. И хотелось бы сказать, молодежь, я знаю, что время юности – это время больших искушений. Но хочу сказать и из личного опыта еще о том, что кто служит и активно, и искренне служит Богу, у такого христианина намного-намного меньше искушений. Кто искренне служит Богу от всего сердца. Поэтому апостол Петр говорит так: избавившись от греха, нам нужно жить для правды. Нам нужно посвящать себя этому, жить для правды. Я уже не раз замечал такие приятные такие моменты в жизни верующих. Смотришь, молодой человек, как только он твердо встал, решительно встал в своей христианской жизни, смотришь, и как будто сам просветлел. И смотришь, какое-то движение появилось и в самом в нем, и вокруг него тоже. Как приятно это такое замечать. Приходит апостол Павел в Листру, в Иконию, и подходят братья и говорят: знаешь, у нас есть молодой человек. И сказано, свидетельствует о Тимофее. Не знаю, что они сказали, но сказали то, что Павлу сильно понравилось, и Павел хотел этого молодого человека взять с собой. Братья и сестры, как сегодня вообще Господь призывает к служению? Как церковь начинает видеть определенных братьев, сестер, доверяют им более ответственное служение? А когда мы активно проявляем себя и там, и в одном, и в другом, и при этом мы не ищем просто себя реализовать или себя где-то показать или утвердить себя. Нет, не в этом, а просто ради Господа. И там, и там. Одно поручили, хорошо сделали. Второе поручили, опять хорошо сделали. Так потихоньку вдруг кто-то обращает внимание. И появляются у нас определенные нужды в тружениках, с детьми, с молодежью, может быть, в музыкальном участии, еще в каком-то участии, в материальном, в хозяйственном. И мы обращаем внимание на кого? На тех, кто уже не раз себя проявил. И так, таким образом, человек находит свое место в Церкви Христовой. Это так приятно. Он может где-то Богу послужить. Друзья, а с другой стороны, в противовес этому, тоже было уже сказано о том, что праздность – это причина многих-многих пороков. Мы читаем в Ветхом Завете, в книге пророка Иезекииля, в 16 главе. Там сказано о том, что грех Содомы в чем заключался? В гордости, в пресыщении и в праздности. Друзья, этого нам нужно бояться. Гордость, пресыщение, праздность – это та почва, на которой вырастает любой порок. Друзья, хотелось бы, говоря о служении, еще об одном сказать. На путях искреннего служения мы приобретаем столько добрых друзей. Столько добрых друзей. И с разных мест. У нас же бывают разные общения. Вот сейчас мы съехали с разных мест. Да и так быстро, и такие добрые, хорошие друзья. Здесь опять реализуется та потребность настоящего, здорового общения друг с другом. И как это хорошо. Время юности – это еще время многих решений. Мы слышали вчера эту тему, что именно в период юности решается вопрос очень важный. Это вопрос, семейный вопрос. И как хорошо, друзья, братья и сестры, когда молодые люди встречаются где-то на полях благовестия, на ниве Божией, они знакомятся по телефону, а то еще и хуже, по интернету. Как хорошо, когда здесь пересекаются их пути, и вдруг становится ясно, вот это мое, вот оно, вот это Господь решает таким путем вопрос мой вопрос. И в этом тоже есть благословение. Вообще, служение Богу и ближнему, друзья, это делает нашу жизнь насыщенной, наполненной и плодотворной. Я хотел бы один пример напомнить. В книге «Деяния апостолов» в 9 главе мы читаем о том, что в Иопии была одна сестра наша. Ее звали Тавифа. Я не знаю, но похоже так, что Тавифа – это была одинокая сестра. Не решился вопрос ее семейный. Это была одинокая сестра. Друзья, когда мы читаем эту историю, как нам кажется, ее жизнь была обделенной жизнью или все-таки наполненной, насыщенной и плодотворной? Мы читаем о ней так, что она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. И когда вдруг она занемогла и умерла, Петр оказался недалеко, и позвали Петра. И когда Петр пришел, и потом там все вдовы со слезами показывали, и рубашки все, и показывали, вот это все наша Тавифа, наша сестра все это сделала. И со слезами об этом. Друзья, полноценная жизнь. Хотя и вне брака. Не обязательно, что в браке. И далеко не всегда, друзья, не брак делает жизнь полноценной. Вовсе нет. Полноценно делает жизнь, когда она проходит с Богом. Когда она проходит служение Богу, тогда эта жизнь приобретает смысл и становится полноценной. Это в Церкви Христовой. Ну и последнюю мысль, которую хочу сказать, друзья, если мы говорим о поместной церкви, то отношение к служителям в поместной церкви тоже немаловажный вопрос. Вообще, надо сказать, что мы живем в такое время, и мы это все замечаем, и, в общем-то, тревога где-то и в обществе, и в мире уже где-то бьют, потому что время, когда у человека нет абсолютно никаких авторитетов. Когда человек действительно ставит себя в центр всего, для него авторитетов не существует. Друзья, это по-настоящему беда. Это опасное положение, когда человек занимает такую позицию. Богу всегда были нужны люди, чтобы вести свой народ. Да, надо сказать, что служители тоже люди, над которыми Бог работает или продолжает свою работу. Но все-таки это люди, которых Бог ставит. Ставит на служение, вставит в церкви на служение и для определенной цели. Мы можем вспомнить некоторые примеры. Например, помните в Ветхом Завете, когда Самуил сильно скорбел о том, что Бог от Саула отступил. И потом Господь говорит ему, сколько ты будешь скорбеть? Возьми рог Силеем, иди в Вифлеем, в дом Иессея. И когда он пришел туда, в дом Иессея, молодежь, вы помните, как встретили жители города, как встретили князья, встретили тогда Самуила? Они вышли навстречу ему, там сказано так, старейшины города с большим трепетом подошли к нему и говорят, мирен ли приход твой? Посмотрите, как Давид относился к Саулу даже в то время, когда от Саула уже дух Господень, Бог отступил и возмущал его злой дух. С каким почтением, как аккуратно, как красиво он относился. Он это помазанник Господень. Друзья, посмотрите другой пример. Когда у молодого человека, такого способного, самого-самого красивого во всем израильском народе, появилась такая гордая мысль. Я буду царем. Завел себе колесниц, там всадники были у него, людей определенных он на свою сторону склонил. А что он делал? Он рано утром вставал и стоял, и принимал людей, которые приходили к царю на суд. Ну и говорит так, ну там сказано так, что вкрадывался в их сердца. Ну да, он говорит, он обнимает, он целует его, дело твое это доброе, но дело в том, что некому выслушать тебя. То есть царь Давид, может быть, уже старый, который не понимает, не знаю, что он все говорил, но таким путем он склонял этих людей на свою сторону, вкрадывался в их сердца. Авторитетов не существует. Братья и сестры, это закончилось гражданской войной. Это закончилось очень и очень плохо. Братья и сестры, я хотел бы здесь еще одну мысль сказать. Умаляя авторитет служителей, мы наносим огромный ущерб делу Божьему и самому себе, и, может быть, и тем молодым христианам, которые рядом с нами живут. Мы, служители вовсе, это мы сейчас не говорим с тем, чтобы как-то не уронить свой авторитет. Не об этом идет речь. Совсем не об этом идет речь. Но идет речь о том, что если где-то мы вчера слышали об этой критике, об этой нездоровой критике, об этой опасной критике, да? Но дело в том, если у меня есть определенные переживания, а куда мне идти со своими проблемами? А бывает так, определенная информация, мы ее восприняли о ком-то, и это становится барьером для нас, чтобы подойти. Поэтому, братья и сестры, как члены церкви, вы тоже мы несем определенную ответственность здесь, чтобы способствовать и содействовать тому, чтобы молодые люди не имели много лишней борьбы и каких-то препятствий в том, чтобы где-то говорить о своих переживаниях, где-то получать то нужное душепопечение от тех, кому это поручено. Посмотрите, как сказано в послании к евреям в 13 главе, 17 стихом: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Поэтому, братья и сестры, да благословит нас Господь, дал нам Господь такую огромную-огромную милость стать спасенными, получить прощение грехов, находиться в Церкви Христовой, в поместной церкви, да, в поместной церкви, там, где не все у нас еще гладко, и где присутствует плоть, и проявляются плотские проявления, которые где-то нас смущают, но это все-таки то место, где Бог совершает надо мной и над тобой свой удивительный и нужный труд. Это как раз то место, где Господь работает и желает этого достичь. Да благословит Господь нас в том, чтобы нам оценить то, что мы имеем, то, что мы получили, чтобы нам там, где мы живем, жить достойно Господа нашего, чтобы нам жить свято, чтобы нам стремиться к этому, чтобы нам прославить Господа жизнью своей и быть добрым примером для тех, кто смотрит на нас и, может быть, ищет определенный образец для ориентира. Это свойственно молодым людям. Они смотрят, кому бы подражать, и подражает либо в плохом, либо в хорошем. Но это свойственно людям. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте мы помолимся. Кто имеет желание, можно помолиться Господу.